с открытой пастью, напоминавшей городские врата. Повернул башку в сторону и уперся челюстью в пол пещеры. Раздался стук копыт, визг испуганных коней, которых вели под усы прямо в раскрытую пасть. Кто-то толкнул меня древком между лопатками. Змеи, не раздумывая, двинулись в гигантский раскрытый рот, как если бы это было обычнейшее дело, словно направлялись они в городские врата. Не так я представлял себе проглатывание. Червь ждал с раскрытой пастью, а мы маршировали прямо в его нутро. Я трясся от испуга, но меня дергали за веревку, и я должен был идти. В пасть червя, прямо в вонь его дыхания, шаг за шагом. В пасть. Ввели лошадей, одну за другой, внесли сеть с ледяным саркофагом, втолкнули меня. В чистокол бесчисленных зубов, в несколько рядов, торчащих из нёба, каждый длиной с мою ладонь, искривлён внутрь и сверкает, как полированная кость. Казалось, это туннель, украшенный по потолку и стенам бесчисленными клинками стилетов. В брюхе червя вовсе не было темно. Синеватое свечение лилось со стен желудка, а изнутри кожа твари казалась прозрачной, как выделанный рыбий пузырь. Я видел сквозь нее стены пещеры, странные знаки заклинаний, мелькающие на стенах. Когда меня гнали сквозь глотку, я сжимался, ожидая, что тысячи зубов раздавят меня. Но ничего подобного не произошло. Я не был превращен в кровавую кашицу. По какой-то причине червь проглатывал нас целиком. Я думал увидеть желудок, внутренности, клубки кишок. Сам не знаю, что еще. Создание казалось живым, а потому я полагал, что внутри оно схоже с остальными существами в этом мире. Однако за зубастым горлом оказалось достаточно места, словно тварь была полой изнутри. Словно мы вошли в большой вонючий кожаный шатер. Глотка сжалась, потом я снова услышал мрачный гудящий звук, все затряслось, и я понял, что червь закрыл рот. А потом тело его дернулось, и я едва не заорал от ужаса. Я чувствовал, что некая сила влечет меня в сторону хвоста, и я пытался ухватиться за что-нибудь связанными руками, но внутренности чудовища были гладкими, как натянутая кожа барабана. От пасти в сторону хвоста, куда меня волокло, по коже пробегали световые узоры, снаружи за полупрозрачной кожей вдруг сделалось темно, и я понял, что чудовище вместе с нами в желудке двинулось сквозь подземные коридоры прожорливой горы. Это не было похоже ни на что, что я переживал ранее. Ни на поездку на повозке, ни на спину орнипанта, ни на любого другого скакуна. Более всего это напоминало пребывание под палубой ледяного корабля, которым я прибыл в город на вулкане. Но сейчас все тряслось и колыхалось из стороны в сторону, и я чувствовал таинственную силу, увлекавшую меня вперед легко и неудержимо. Подобная тварь должна бы, полагаю, извиваться, чтобы двигаться. Но это неслось прямо, разве что телом его пробегали волны, пробивающие до самых костей дрожи. Довольно быстро я почувствовал тошноту, и единственным утешением было то, что змеи не выглядели лучше. Лиц под татуировками посерели, они нервно сглатывали и спотыкались на ровной поверхности, пытаясь за что-то держаться. Вокруг мелькали огни, до нас доносился странный свистящий грохот, с каким чудовище мчалось подземными коридорами. Порой червь поворачивал, и тогда нас откидывало на противоположную стену. Кони принимались испуганно визжать, и я задумывался, что же будет, если кто-то из них впадет в панику и примется легаться в животе червя. Камера, в которой мы стояли, заканчивалась стеной, сжатой словно горловина завязанного мешка. Но, судя по огням, тускло светящимся позади, там была еще одна подобная камера. А может, и не одна. Мы стояли так довольно долго, ожидая не пойми чего. Внутри червя, который двигался сквозь пещеры, как древоточец в стволе. А может, весь мир был им прогрызен, как старое бревно. Может, червь мог выскочить по ту сторону гор или где захочет, на много стаи от побережья, где вставала проклятая прожорливая гора. Я проглочен и встану перед лицом короля змеев. Я начал понимать, и страх поселился во мне. Командир стоял на широко расставленных ногах, опершись одной рукой в стену, и слегка раскачивался с этим своим безумным выражением на лице и ужасными глазами, напоминающими желтые камешки. Он один не бледнел, не блевал и не двигался, даже не пытался сесть в желудке червя. Я понял, что он уже входил ранее в чрево чудовища и что я был прав. Пока мы со всем тщанием странствовали по земле, бредя в снегу недели напролет, змеи давали чудовищу проглотить себя и двигались подземными туннелями, выходя на поверхность внезапно, как крысы в амбаре. Даже если кто-то из странствующих ночью, сам Ульф, люди огня или братья древа, выжили, они могли рассчитывать лишь на мышцы своего коня и собственные ноги. Не могли догнать червя, скользящего напрямую по выгрызенным в глубинах земли коридорам, словно он простой червь в гнилом мясе. В туше чудовища было тепло, но я почувствовал, как меня начинает морозить. Возможно, я сумел бы дотянуться до клинка бруса, висящего на груди, и перерезать себе вену сбоку шеи. Жизнь вытекла бы из меня раньше, чем сердце ударило бы 100 раз, и мой путь вверх подошел бы к концу. Я бы избежал короля змеев и ожидающих меня мук. Вот только что я тогда сказал бы отцу и теням всех убитых киренянцев, вручивших мне судьбу всего народа? Как бы я объяснил им, что заблудился на тропках судьбы, спутавшихся словно червоточины, выгрызенные в бревне, что позволил, чтобы безумный король получил в свои руки силу скорбной госпожи, а Нагель и Фрия превратила мою страну в пустыню, ощетинившуюся лесом красных башен? У меня остался кастетный нож на шее, не больше листочка, спрятанная в поле куртки цепь да маленький клинок в подошве. Противников было 7, в том числе 2 тяжело вооруженных и 1 деющий. Единственным выходом было убить их, забрать деющую, а когда червь выйдет из-под земли, убегать. Вот только на такое не было и шанса. Возможно, я бы сбил с ног 1-2, воспользовавшись замешательством, а потом, достав цепь, о которой они не знали, сумел бы еще некоторое время защищаться. Но и только. К тому же оставался деющий, который наверняка мог одним жестом заставить вскипеть мои глаза. С тем же успехом я мог просто перерезать себе горло. Так было бы проще и быстрее. Мне подумалось, что это-то я всегда успею сделать, потому я ждал, стоя на коленях, а меня подбрасывали корчи и прыжки туши чудовища, я был оглушен шумом и рыком, доносящимся снаружи, и ослеплен сверканием света. Я стоял неподвижно и собирался с силами, а в голове моей звучала песня о долине черных слез. Я хотел очистить свое сознание от страха, пустых мыслей и размышлений. Это время миновало. Теперь я должен был пробудить в себе огонь и разжечь его так, чтобы огнем сделалось все мое тело. Пламенем, которое невозможно сдержать клинком и которое поглотит все. Близился мой конец, и я должен был перестать думать о том, куда я уйду, и сосредоточиться на мгновениях, которые настанут совсем скоро. Мне нужно убить 7 мужей. Старше меня, значительно сильнее и лучше вооруженных. Возможно, это или нет, значения не имело. Более мне ничего не остается. Важна была возможность, могущая наступить в любой момент, и способ ее совершения. Движение тела. Хитрость, скорость. Места, незащищенные броней, куда можно ударить клинком. Оружие, которое можно вырвать из рук и перехватить. Движение, которое позволит сбить их с толку, заставить столкнуться друг с другом, закрыть друг другу дорогу. Возможно, я даже сумел бы убить червя, калеча его изнутри, привести к тому, чтобы он остался в коридорах нутра земли и никогда не добрался до короля змеев. Движение, хитрость, огонь и только.